На этот раз никто не возражал. Нам приказано еще раз изучить всю информацию и высказать соображения. Этим мы и займемся. Что вы можете еще добавить? И вновь наступило молчание. Наконец заговорил Ахилла. Прежде всего тот, кого мы ищем, из столицы. Дальше. Он или они из бывших. Иначе не было бы такого названия. Сергей тоже думал об этом. Ван Дея в названии чувствовался вызов, хорошо продуманный и дерзкий. И кроме того, возможности у него или у них совершенно невероятные. Спорить не приходилось, пусть Ильга понял, что ему следует еще раз пересмотреть материалы по Ван Дее. В предыдущие дни он несколько раз перечитал их, но тогда все мысли были о другом, о гибели майора и его сотрудников. Он отправил Ахилла к экспертам, надеясь узнать что-нибудь новое по поводу взрыва, а Карабаеву велел еще раз наведаться по адресам, где жили свидетели, видевшие Корфа. Сделал он это без особой нужды, на всякий случай. Оставшись один, Сергей плотно прикрыл дверь и достал из сейфа несколько тяжелых папок, на каждой из которых крупным почерком покойного Айзенберга было выведено «Ван Дея, номер». Предстояло изучить проклятое дело с самого начала, с того самого дня, когда чуть больше года назад, 26 июля 1936 сотрудник иностранного отдела «Зеленый» сообщил о странном случае в редакции эмигрантской газеты «Дозорный», выходящей в Париже. Один из ее сотрудников, вернувшись из Китая, напечатал 5 небольших очерков. Последний, 6-й, был изъят из уже готовой корректуры. Дотошный агент сумел достать забракованную газетную страницу. Она была тут же в папке, смятая, а затем вновь аккуратно разглаженная утюгом, отчего страница немного пожелтела. Очерк назывался «Ван Дея». Речь в нем шла о бегстве нескольких белогвардейцев-подпольщиков из большевистского концлагеря. Все они были названы не по именам, а по кличкам, взятым из истории французской революции, точнее контрреволюции. Беглецов звали Бац, Рош-Жаклен, Кадуаль, Прижан и Фротто. Пробравшись через границу в Харбин, они встретились с автором очерка. Их командир, имевший кличку Лантенак, сообщил о существовании в СССР крупной нелегальной организации, связанной с высшими структурами, с аппаратом ЦК, наркоматом обороны и НКВД. Организация называлась «Ван Дея». Очерк был типичной эмигрантской агиткой, и совершенно непонятным казалось решение редакции снять его с полосы. Объяснение могло быть одно. Корреспондент ненароком рассказал правду. Сергей еще раз перечитал корректуру и обратил внимание на одну странность. Все герои очерка были названы именами подлинных исторических деятелей. Лишь Лантенак носил фамилию литературного персонажа. Примерно через месяц, в сентябре 36-го, тот же Зеленый сообщил об услышанном им разговоре. Бывшие врангелевские генералы, Тургул, руководитель военной секции РОВСа, и его давний сослуживец Манштейн упомянули о существовании в СССР террористической организации. Следующая информация пришла с Дальнего Востока. Некто Онегин информировал, что в окружении атамана Семенова стали поговаривать о подготовке крупного рейда на территорию СССР. Ожидался эмиссар нелегального тайного центра. Следующее донесение Онегина подтверждало. Эмиссар прибыл в Харбин. Удалось также выяснить, что представителя подполья звали Владимиром. Онегину были показаны несколько десятков фотографий, находившихся в особом розыске, и он без особого труда опознал в эмиссаре подполья Владимира Михайловича Корфа, разыскиваемого с 1930 года после побега из Соликамского лагеря. Далее следовали материалы по Корфу. Сын белогвардейского полковника, он был арестован еще в 27-м, отправлен в лагерь, где создал тайную организацию, готовившую побег. После разоблачения бежал сам, исчезнув в заснеженной пустой тайге. Несмотря на принятые меры, рейд Семеновцев все-таки состоялся. Следовал перечень взорванных мостов, разоренных колхозов и совхозов, уничтоженных бойцов и командиров Красной Армии. Отряд проник далеко на север, сумев освободить заключенных из 2 лагерей, причем семеновцы действовали в форме бойцов НКВД и имели подлинные документы. Владимир Корф лично участвовал в нападении на один из лагерей. Еще через 2 месяца пришло донесение из Франции. Корфа видели в Париже в компании с генералом Тургулом. Он также контактировал с депутатом парламента Карно и с известным ученым профессором Луи Робером. Далее, как понял Сергей, иностранному отделу улыбнулась удача. Сотрудник Баян сумел устроиться с секретарем генерала Тургулу, жившему в маленьком деревне под Парижем. Баян снял копии с нескольких писем, пришедших на имя генерала. Депеши были шифрованы, но после некоторых усилий эксперты сумели их прочитать. Писем было 6. Все они адресованы Людовику, то есть очевидно Тургулу, и подписаны Лантенак. Первое письмо сообщило об успешных действиях диверсионной группы Фротто на Южном Урале. В деле имелась справка, из которой следовало, что на заводах Южного Урала в это время случился ряд аварий, взрывов и крупных поломок, которые поначалу отнесли за счет обычной халатности. Тут же последовали оргвыводы, были сняты с должности несколько руководителей областных управлений НКВД. Впрочем, делу это помогло мало. Во втором донесении говорилось о том, что в Париж доставлены антисоветские материалы для распространения во французской печати. Действительно, вскоре генерал Тургул передал в ряд газет статьи о репрессиях в СССР. В отличие от обычной эмигрантской макулатуры, материал был составлен с точным знанием фактов. Очевидно, люди Лантенака обладали доступом к самой секретной информации. Третье донесение информировало об успешном проведении операции «Ковчег». Речь шла о спасении врагов народа, которые с помощью людей Лантенака ушли от ареста и скрылись за границей. Судя по прилагаемой справке, за 36 и начало 37 года в столице сумели уйти от ареста и исчезнуть около 30 человек, в том числе 2 видных военных и 1 заместитель наркома. Всех их часто вместе с семьями успевали предупредить и вывести. Поиски беглецов ничего не дали. Четвертое донесение, датированное январем 37-го, сообщало о действиях группы Фротто, на этот раз на Средней Волге. И вновь следовала справка. Аварии на оборонных заводах, крушение поездов, поджоги. Каждый раз местные работники оформляли документы о халатности или несчастном случае. Последовали оргвыводы, естественно, совершенно запоздалые. В 5-м донесении Лантенака говорилось об успешной работе агентов Рош-Жаклен и Кадуаль, чьи донесения должны были пересылаться по какому-то резервному каналу. И, наконец, письмо 6-е, последнее. В нем сообщалось, что операция «Ковчег» идет по плану. Группа Фротто направлена в Тамбовскую область, а очередные материалы для парижской прессы будут посланы тем же резервным каналом. Лантенак также утверждал, что агент Кадудаль имеет информацию о подготовке НКВД похищения Людовика, которому рекомендовалось немедленно сменить место жительства. В прилагаемой справке действительно упоминалось о планах похищения Тургула. Становилось очевидным, что Кадудаль имеет доступ к секретным материалам Большого дома. Тургул внял совету и вскоре покинул Францию, переехав в Лиссабон. Попытки внедрить нового сотрудника в его окружение не увенчались успехом. Донесения Лантенака стали недоступны, но разработка Вандеи продолжилась. Вскоре выяснилось, что за последние 2 месяца исчезло еще 20 человек из тех, кому грозил арест. Как удалось узнать, каждому звонили по телефону, после чего к дому подъезжал автомобиль с фальшивыми номерами. Однако ни один из беглецов не объявился ни за границей, ни за пределами столицы. Весной 1937 года в главном управлении была создана группа Ванде во главе с опытным работником майором Айзенбергом. Особых успехов группа не имела, пока в начале сентября информаторы не сообщили о том, что Владимира Корфа видели в столице. А затем последовал звонок того, кто назвался Василием Лихачевым, бывшим соседом семьи Корфов. Имелись в деле и свежие сообщения. Одно из них, так и не попавшее на стол к Айзенбергу, было от какого-то Арвида, сообщавшего, что в руководстве РОВСа прошел слух о готовящихся в Андее террористических актах в самой столице. В другом, от все того же Онегина, говорилось о тайном визите в Харбин генерала Доихары, главы японской разведки. А японцы, как выяснилось, возлагали на Вандею большие надежды. Пустельга перевел дух. Получалось что-то странное. Фактов хватало, их более чем достаточно. Вот уже год главное управление вело поиск, используя все свои возможности. Несколько человек из числа арестованных в столице признались в принадлежности к организации, но каждый раз выяснялось, что сделали они это под давлением следствия. Ван Дэ осталась призраком, неуловимым и страшным. Слабой зацепкой был таинственный Корф. Единственное лицо, если не считать исчезнувшего Тургула, непосредственно связанное с Ван Дэей. Пустельга положил перед собой старую 10-летней давности фотографию Владимира Корфа. Молодого паренька с неулыбчивым лицом и упорным взглядом темных глаз. Сергей внимательно всмотрелся в фото и решил попробовать. Если Корф действительно погиб в уральской тайге. Взгляд в глаза, а знакомое чувство пустоты. Но вот отзвук, дальнее негромкое эхо. Проха Карабаев ошибся. Корф был жив, хоть и находился где-то очень далеко. Вскоре вернулся Ахилла, сообщив, что эксперты уверяют, будто взрывчатка, которой была начинена адская машина, не производится серийно на заводах СССР, равно как в странах Европы. Зато кое-что прояснилось со взрывателем. Подобные взрыватели, предназначавшиеся для диверсионных групп ОСНАЗа, изготовлялись небольшими партиями на одном из пороховых заводов в Тамбове. «Тамбов», — Ахилла постучал костяшками пальцев по крышке стола. Сергей понял. Именно в Тамбовской области, если верить донесениям Лантынака, действовала террористическая группа «Фротто». «А вы не верили», — усмехнулся Сергей. Ахилла пожал плечами. «Черт его ведает, отец-командир. В спецшколе меня учили. Больше всего на свете бойся совпадений». Пустельга хотел возразить неверующему Фоме, но тут дверь растворилась и появился запыхавшийся Карабаев. Сергей решил отложить спор с орденоносцем на более удобное время и выслушать лейтенанта. «Да ничего толком!» — сразу же разочаровал Пустельгу Прохор и, глотнув холодного чая, приступил к рассказу. Толка было действительно мало. Корфа видели трое, причем один из свидетелей утверждал, что заметил беглого зэка возле входа в гостиницу «Националь». Однако в регистрационной книге ни Корфа, ни кого-либо похожего не значилось. Столь же безрезультатными оказались допросы прислуги. «Говорил я со всеми», — Карабаев вздохнул. «Один вроде видел Корфа с кем-то, но не уверен». «Не густо», — резюмировал Ахилла. Пустельга, впрочем, не был разочарован. Иного он признаться и не ожидал. Старший лейтенант уже был готов высказать свои соображения по поводу взрывателя, но вдруг заметил, что Карабаев чем-то смущен. Кажется, он рассказал далеко не все. «Прохор, вы что-то узнали еще?» «Ну, это, в общем, не про Корфа», — сибиряк был явно в затруднении. «Давайте», — подбодрил Пустельга. «Но это, в общем, глупо как-то». Одним из свидетелей был некто Лапшин, известный театральный критик и первый столичный сплетник. Беседу с работником НКВД он воспринял как прекрасный повод поделиться последними новостями. «И что?» Сергею внезапно показалось, что лейтенант попросту желает пересказать свежий анекдот. «Ну, в общем, дом пропал». «Как?» Пустельга решил, что ослышался. «Дом?» «Дом полярников», — Прохор вздохнул и насупился. Услыхав это, Ахилла произнес нечто вроде «а-а-а» и махнул рукой. Но Карабаев мотнул головой. «Товарищ старший лейтенант, в донесениях Лантынака говорится, что они прячут куда-то врагов народа». «И что?» Сергей мгновенно стал серьезен. «Ну, Лапшин сказал, что ходят слухи, будто эти беглецы украли дом полярников и теперь там живут». Послышался хохот. Орденоносец Ахилла покачивался из стороны в сторону. Сергей не знал, следовать ли ему этому недостойному примеру или дослушать подчиненного до конца. «И напрасно смеетесь», — обиделся Прохор. «Я выяснял. Дом полярников, он того, взаправду пропал». Ахилла то ли пискнул, то ли взвизгнул. Смеяться уже не было сил. «В главпроекте я был, прямо пожал, лейтенант. Дом этот для героя полярников строился в Хамовниках. Как раз к возвращению Папанина хотели успеть. Только построили, и пропал. Я ездил, один фундамент остался». «А еще говорят, что в столице нечистая сила завелась». Ахилла наконец обрел способность разговаривать. «И не где-нибудь, а в теплом стане. По всем кладбищам мертвецов крадут и в теплый стан отправляют для оживления и использования в качестве упырей». «Товарищ старший лейтенант», — Байка про упырейство о последней капле, добившись бывшего селькора. «Постойте, постойте!» Сергей внезапно заинтересовался. «Но ведь если дом действительно, ну, пропал, должно было быть следствие. Это ведь хищение социалистической собственности». «В особо крупных размерах», — охотно согласился Михаил. «Вы бы, товарищ лейтенант, заглянули в отдел экономических преступлений». «А я только что оттуда», — вздохнул Прохор. «И что?» Сергей внезапно стал не до смеха. Он почувствовал, что шутки кончились.